которые остались на оккупированной территории. У этих людей, ну, если вот можно было бы на ноль умножить мотивацию российских солдат, то вот приблизительно такая мотивация еще меньше у тех, кого мобилизовали с территории так называемой ЛНР. И я, даже если пасечник хотел кого-то там подбодрить, что мы там захватим какую-то новую территорию, то ну, это точно не повлияет на тех людей, которые вообще не хотят воевать и точно не хотят никого освобождать.
Так а чего сейчас он об этом сказал, как вы думаете, почему Калашникова крикнул его?
Я вам честно скажу, что я бы не обращала, не придавала сейчас такого значения вот каким-то отдельно взятым заявлениям. Ставки у нас сейчас гораздо выше, и абсолютно очевидно, что российская территория, Российская Федерация провалилась со своим планом быстрого захвата как минимум половины Украины, и поэтому для промежуточного результата ей одного Донбасса будет мало. То есть, условно говоря, с моей точки зрения, Россия готова была бы, может быть, остановиться в ведении активных боевых действий, но при условии, что те территории, которые они сейчас частично контролируют, чтобы они отошли под ее полный контроль. А это включает в себя не только часть, ну, еще недавно подконтрольного Украине Донбасса, в первую очередь Луганской области. Там продвижение россиян дальше немножко, чем в Донецкой. В Донецкой военные, ну, удерживают как бы линию обороны немножко иначе. Вот. Но это и Херсонская область, это и часть Запорожской области. То есть им нужно как можно больше, поэтому будет ли при условии перемирия какой-то референдум в так называемые ЛНР и ДНР или не будет? Ну, сейчас это вообще на расклад сил не влияет абсолютно никак. Вот.
Ну вот потому что группировка ДНР там не особо успехами блещет, военными, наверное, там и помалкивают касательно вот этого референдума. Мария, как вы думаете, создание такого сверхгосударства, супердержавы, вы предусматриваете такой сценарий развития событий? Присоединяет Путин Донецк, Луганск, Приднестровье, Абхазию, Осетию, я не знаю, что там еще, переучреждается Россию, продает это все российскому населению, что вот, мол, мы... Я не знаю, как это все это сделать, да, возродили мощь, объединили все русскоязычное население в одном государстве, ну и решает он проблему переизбрания свое в 2024 году. Как вам такой сценарий?
Да, я рассматриваю такой сценарий как вполне вероятный, только один момент есть. Для того, чтобы объявить о присоединении, ну, условном присоединении к новой империи того же Приднестровья, нужно как минимум захватить Николаевскую и Одесскую область, потому что иначе это не имеет смысла.
Сухопутный коридор вот этот вот, Мария.
Да, абсолютно. То есть для того, чтобы объявить об аннексии Абхазии или Южной Осетии, ну, это можно, но это не принципиально вообще для России, как мне кажется. Но можно. Вот. А вот объявлять о присоединении Приднестровья без контроля над той частью Украины, которая непосредственно связала бы оккупированный Донбасс и Приднестровье, то есть весь юг Украины. Но это абсурдно, и, конечно, для этого Путину будет сейчас максимально пытаться захватить южные территории Украины. Поэтому основной фронт, хоть я и не военный эксперт, но чисто по логике развития конфликта, основной фронт и судьба этой войны сейчас решаются и будут решаться на востоке Украины и на юге Украины. А поскольку ни Николаевскую область, слава богу, ни Одесскую область возможностей и сил захватывать у Российской Федерации не хватает сейчас, то говорить в ближайший месяц о том, что там Россия что-то, конечно, присоединит там к себе, там весь юг и все Приднестровье, нет. Но в целом на ближайшие годы абсолютно. И меня очень удивляет, когда наши западные коллеги, я имею в виду из экспертного сообщества или журналисты, которые пишут соответствующие статьи, просто не замечают абсолютно откровенных высказываний разных российских депутатов, разных российских чиновников о том, что, ой, посмотрите, в Казахстане притесняют русскую культуру, давайте мы сейчас с ними разберемся. Это уже после 24 февраля было, когда были заявления по поводу Приднестровья, были заявления по поводу Грузии. Да, это планы на империю, да, возобновление, ну, большой большой Российской империи. Но зубы у них ломаются об Украину, без которой это невозможно.
Мария, последний вопрос. Как вы вообще относитесь к переговорам Украины и России? Ну, наверное, при определенном этапе Путин захочет заморозить эту войну, когда достигнет каких-то определенных военных уступов, военных побед на территории. А сейчас, вот, в нынешнем положении, вы одобряете? Какие риски в том, что вот Зеленский, как мы вчера видели, готов договариваться о том, чтобы российские войска ушли на рубежи до 24 февраля, а там уже решим вопрос с Донбассом. Как вам такой подход Украины?
Во-первых, россияне не отойдут на рубежи 24 числа, потому что тогда получается, что они вообще ничего не добились. Риск основной в том, что само по себе прекращение огня невыгодно Украине, потому что, как я сказала, зафиксирует присутствие российских войск там, куда они уже дошли, и они там остановятся, и выбить их потом с этой территории дипломатическим путем не получится никак, они оттуда не выедут и не уйдут. Поэтому сам режим прекращения огня нет, режим прекращения огня только в пакете с немедленным выведением, отводом российских войск с украинской территории. Отвод на рубежи 24 февраля, скажу так, с дипломатической точки зрения можно это обсуждать, но это мы будем, если бы мы продвигали этот вариант, то мы для нас он должен быть промежуточным тактическим вариантом, потому что стратегический вариант победы над Россией – это возобновление территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Крым. Вот, но, конечно, тактически я могу понять, что можно официально заявлять о том, что мы говорим про возврат российских войск на рубежи 23 февраля. Другой риск связан с тем, что украинская сторона слишком, как мне кажется, активно отказывается от НАТО. Я считаю, что это стратегическая ошибка, то есть на официальном уровне нельзя размениваться нашей готовностью отказаться от движения Украины в НАТО. Даже если нас там сегодня не ждут, даже если нас там завтра не ждут, но, к сожалению, никаких пока что других альтернативных альянсов, которые в перспективе могли бы нас уберечь от возможного нового вмешательства Российской Федерации, нет. И третий риск – это, собственно, сама альтернатива НАТО. То есть пока мы не в НАТО, мы можем говорить о других альянсах, о других оборонных и военно-политических союзах. Но на сегодняшний день ни один из наших ключевых союзников, ни Штаты, ни Великобритания, ни даже восточноевропейские страны не готовы были бы с нами подписать какой-то договор, либо отдельные двусторонние договора с конкретными условиями оказания нам немедленной военной поддержки в рамках коллективной защиты. Если нападают на одного члена союза, значит, отбиваются все. Так вот, по той же причине, по которой нас не готовы были принимать в НАТО, боясь наступления России уже и на те территории других стран, по той же причине нам сейчас вот подобные реальные гарантии безопасности, отправка войск, отправка нужного вооружения безо всяких там каруселей дипломатических и отказов, тоже невозможно. И вот это главный риск, чтобы мы не попали в этих переговорах на Будапештский меморандум номер 2.
Спасибо. Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучера, была вместе с нами. К нам присоединяется Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, ну вот как вам сообщение Пасечника? Ну, получается, он раскрыл планы нынешние Владимира Путина отвоевать как можно больше всего, поприсоединять это к Российской Федерации, переучредить Российскую Федерацию под каким-то названием, но обнулить Путина в очередной раз. Все будет так?
Ну, смотрите, это планы, я слышу себя. Алло.
Да, мы сейчас постараемся устранить эту техническую. Мы вас слышим прекрасно. Если возможно, вот говорите, мы
будем
устранять.
Да, но я просто слышу тоже прекрасно. Ага. Вот сейчас уже нормально. Да. Дело в том, что планы меняются по ходу, и сложно понять, как же так произошло, что при планировании этой операции Россия настолько не учла сопротивление со стороны и вооруженных сил Украины, и со стороны населения. Соответственно, те амбициозные планы, которые были в начале операции, очевидно, они недостижимы в значительной мере, потому что, собственно говоря, остальные гибридные компоненты этой операции, которые предполагали фактически организацию переворота в Киеве, они не были реализованы. И, соответственно, сфокусировавшись только на военной компоненте, ну, Россия продемонстрировала то, что мы, собственно говоря, и ожидали, что российская армия не является как бы самостоятельно, без сопутствующих операций в других измерениях, она не является таким инструментом окончательного решения украинского вопроса. Да? Ну, то есть, соответственно, сейчас они выходят на те предложения, которые были в самом начале, то есть это выход на административные границы Донецкой и Луганской области, и, я думаю, юг Украины, я думаю, Херсон они не собираются удерживать, да и не смогут удержать.
То есть уйдут оттуда, Александр?
Левый берег Днепра и будут, скажем, пытаться по линии Энергодар туда на Гуляйполе, удерживая эту железнодорожную линию, действительно построить некую такую Новороссию там или неважно. А вот этот момент, о котором вы говорили, по поводу присоединения этого нового образования к Российской Федерации, я думаю, что это очень важный момент. Почему? Потому что в случае присоединения вот этого вот образования к Российской Федерации любые действия Украины, направленные на восстановление территориальной целостности, будут восприниматься, в том числе в соответствии с российским законодательством, как агрессия против Российской Федерации. В таком случае Россия может в соответствии с собственной доктриной перейти к применению ядерного оружия, чего, ну, собственно говоря, мы видим явно не хватает Российской Федерации, потому что без применения неконвенционных вооружений российские вооруженные силы не являются в сегодняшний день той силой, которая способна сломить вооруженные силы Украины, силы обороны Украины, украинское общество, которое, безусловно, готово мобилизироваться и присоединяться к силам обороны Украины. Вот в этом, я считаю, и заключается конечный такой военно-политический замысел вот этого присоединения.
Александр, ну получается, Путину нужно торопиться. Алло. Как можно... Слышите нас? Восстанавливаем мы связь с Александром Данильком. Вроде бы не слышит нас гость.
Алло. Вы слышите меня?
Да, мы вас слышим. Вы нас слышите?
Да, замечательно. Вы слышали эти 8 минут?
Да, да, прекрасно. Мы с увлечением вас слушали. Александр, я вас как раз хотел у вас уточнить. Получается, что Путин торопится. Сейчас ему нужно торопиться как можно быстрее, взять это все под ядерные зонтики, как можно быстрее завоевать территории Донбасса, куда он там дойдет, и Луганской, Донецкой областей, и вот этого сухопутного коридора, пока украинская армия, ну ведь она уже сейчас совершает такие небольшие, но контратаки. То есть время, ну, ограничено у него, он будет торопиться это сделать, как вы думаете?
Ну, смотрите, если говорить о возможностях консервации тех достижений, которые Россия планирует получить вот на этом театре, на, собственно говоря, выходе на границы Луганской и Донецкой областей и оккупации части Херсонской области и части Запорожской области для того, чтобы создать этот коридор сухопутный к Крыму и взять под контроль Северокрымский канал. Если Россия просто на эти границы выходит там, к 9 мая там, или какой-то другой дате, это на самом деле ничего не решает, потому что Украина, как вы правильно отметили, вооруженные силы Украины способны осуществлять контрнаступление. То есть вот взятие под ядерный зонтик, оно как бы ставит под сомнение возможность Украины осуществлять такие операции, потому что в таком случае Россия может применить ядерное оружие. При этом мы должны понимать основную мотивацию Владимира Путина и его ближайшего окружения к проведению вообще этой операции в Украине, потому что несмотря на то, что мы видим, что для них этот конфликт носит экзистенциальный характер, то есть они, собственно говоря, относятся к этому конфликту и публично даже об этом говорят, как к конфликту, от которого зависит их будущее, мы должны четко понимать, что это именно их отношение и именно их сохранение, а не сохранение Российской Федерации. То есть, по сути, сейчас на территории нашей страны Путин и его клика, они борются за сохранение своего режима. Это вот основная на самом деле... Алло.
Да-да, мы вас слышим, Александр.
Алло.
Мы вас слышим, говорите.
Алло.
Восстанавливаем сейчас связь. Алло. С Александром Данилюком.
Да, хорошо. Да. Соответственно, они рассматривают этот конфликт как такой, в котором Путин и его клика имеют возможность сохраниться как режим Российской Федерации. И совершенно очевидно, что Украина для победы в этом конфликте, то есть, несмотря на то, что мы воюем с Россией, безусловно, и огромное количество россиян поддерживают эту войну, и все, безусловно, россияне, они несут ответственность за эту войну, в то же время мы должны понимать, что все равно это путинская Россия, да, и точно так же, как в 45-м году конечной целью не было истребление всех немцев, точно так же нашей конечной целью не является истребление россиян и граждан Российской Федерации. То есть наша конечная цель и наша победа в этом конфликте – это смена режима в Москве на тот режим, который готов идти на конструктивный диалог с Украиной по восстановлению территориальной целостности нашей страны и по, на самом деле, компенсации того ущерба, который был нанесен на протяжении всех лет агрессии. Поэтому, соответственно, мы должны понимать, что чем больше сейчас мы сможем в следующие там несколько месяцев осуществить сопротивление этой операции, чем больше будет уничтожено непосредственно российских военнослужащих, техники на территории нашей страны, тем выше шансы, что этот ущерб, который будет нанесен вооруженным силам Российской Федерации, и ущерб от санкций для общества в целом, он будет для этого общества неприемлемым. Неприемлемым до той границы, после которой, на самом деле, и режим Путина, как, ну, собственно говоря, неотъемлемая часть...
Пропадает связь у нас с Александром Данильком. Ну, вроде бы мы поняли вот мысль, да, эксперта. Эксперт, руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк был с нами. К нам присоединяется политический аналитик Дмитрий Литвин. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Дмитрий, если вы не против, давайте посмотрим коротенький синхрон мэра Ирпеня Александра Маркушина. Он сообщил о том, что город наконец-то освобожден от российской армии. Давайте посмотрим его обращение коротко.
Доброго дня, Ірпінська громада. У нас сьогодні є приємні новини. Сьогодні звільнений Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям Збройних сил України, подякувати територіальній обороні, подякувати Національній поліції та спецпідрозділам поліції, головному розвідуправлінню хочу подякувати. Хлопці, коли ми разом, ми сила. Друзі, і ще звертаюсь до наших мешканців. В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах, на нових, і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна. Слава Україні!
Ну вот, освободили этот город, Киев в большей безопасности, как мы можем, наверное, понимать, но разрушен очень сильно Ирпень. Дмитрий, мы тут обсуждаем возможное присоединение группировок ДНР и ЛНР к Российской Федерации, о чем вчера Пасечник, главарь группировки ЛНР, обмолвился. Я вот сначала, чтобы, ну вот, уточнить, вы входите в команду Владимира Зеленского, потому что я вас видел на одном из заседаний в офисе президента, чтобы наши зрители понимали.
Вхожу.
Скажите, пожалуйста, ну вот вчера тогда Зеленский сказал в интервью российским СМИ о том, что готов обсуждать такие условия перемирия с Российской Федерацией. Вот возвращается российская армия на позиции до 24 февраля этого года, а потом обсуждают вопрос Донбасса. Ну, а вам не кажется, что вчерашние слова Пасечника показывают, что Путин с Донбассом-то все решил? Он завоюет как можно больше этой территории, сколько у него получится, потом проведет эти референдумы, результат предсказуемый, присоединит к России?
Вы знаете, я бы воздержался от формулировки «уже все решил», поскольку у нас вот вся ситуация, которая сейчас у нас есть, она находится в такой динамике, когда, мне кажется, в Москве нет каких-либо финального понимания, чего они вообще хотят и каким образом этого достичь. Потому что, вот посмотрите, все началось с того, что они пошли в эту атаку, пошли на это вторжение, рассчитывая, что оно будет для них достаточно легким. И более чем очевидно, что они не рассчитывали на такое сопротивление, которое оказывает украинская армия. И с тех пор, как вот этот их первоначальный план развалился, у них, на мой взгляд, нет какого-либо адекватного плана взамен. У них есть определенные тактические там, маневры, шаги различного уровня и некоординируемые, как мне кажется, одним каким-то центром. Знаете, вот Владимира Путина, у него вообще такой стиль всегда был, что он давал возможность различным персонажам, которые имеют влияние в России, даже на одном каком-то пространстве предложить различные сценарии решения там, задачи или проблемы или еще чего-то, и выбирал потом тот сценарий, который ему казался более правильным. И вот в этой ситуации, в которой мы находимся, тоже можно наблюдать такой, знаете, набор различных прото-сценариев, которые могут отрабатываться с тем, чтобы потом, собственно, руководитель России выбрал тот, который он хочет осуществить, который ему кажется более выгодным. Но говорить сейчас о том, что, скажем, они выбрали конкретно одно, а не конкретно другое, я бы не стал.
Но насколько вероятно вот такой сценарий, о котором вы говорите? Уже большая часть Луганской области захвачена группировкой ЛНР. Если после... Вот мы обсуждали с Марией Золкиной, что если Путину станет выгодно или Украине удастся добиться ну, какой-то заморозки войны, да, какого-то определенного перемирия, может начаться подготовка к так называемым референдумам на тех территориях. Насколько вот это вероятно с вашей точки зрения?
Да, конечно, вероятно. Они могут провести этот референдум вообще за один день без какой-либо большой подготовки, просто изобразят, что он прошел. Но, знаете, вот тут же как бы есть у нас военные процессы, которые продолжаются, о которых вы сегодня, я думаю, много говорили. Есть политические процессы, которые там тоже продолжаются на определенных уровнях. Там, скажем, вот делегация готовится к встрече в Турции. И между ними есть разные уровни возможных решений, которые там российская сторона будет принимать для того, чтобы, знаете, вот, допустим, если они входят в какие-то содержательные переговоры, чтобы сказать, а вот смотрите, у нас есть вот такая позиция, только что прошло там... условно говоря, прошел какой-то референдум. Это же тоже, типа, надо будет учитывать, как вот они бы могли сказать. И вот эти вот вещи, я бы их воспринимал, знаете, как такой набор фигур, которые могут в какой-то момент совершить какой-то ход. Да, возможно, они там рассчитывают, что проведут какой-то референдум там за день и скажут, что вот там, значит, якобы народ Луганской там области хочет быть не Луганской областью Украины, а хочет быть Луганской областью России, как это там они в Крыму изображали. Ну и что? Для нас это ничего не означает, потому что территориальная целостность Украины, она как бы номер один, для нас такой приоритет. И мы это, естественно, там с украинской стороны должны отбивать. Но с их стороны это может быть таким политическим маневром. К чему я это все говорю вообще? Основная история в этом такова, что нельзя сейчас давать каких-то однозначных определений, однозначных прогнозов, однозначных там, выводов и даже однозначно описывать цели российской стороны в том, что сейчас происходит. И это с интеллектуальной точки зрения как бы такое специфическое состояние, когда, знаете, вот медиа, они вообще, СМИ для чего существуют? Чтобы говорить, что происходит. А вот это такое состояние, когда невозможно сказать точно, что происходит, потому что, во-первых, недостаточно информации о том, что какие решения готовятся и принимаются в Москве, а во-вторых, процессы, они находятся в динамике, и крайне сложно говорить что-либо, кроме того, например, что если там Российская Федерация пойдет на там, попробует аннексировать еще какую-то часть Украины, кроме Крыма, и там, скажем, включить свой состав, там, скажем, Луганскую область, то это будет там, получить какие-то ответы и от международного сообщества, и будет еще большим ударом по самой Российской Федерации. Это однозначно. Но пойдут ли они на это? Не знаю. Я бы обратил внимание на то, что, знаете, вот как бы очень много таких новостей о том, что они там что-то планируют, какие-то референдумы, куда-то присоединять чего-то, они идут именно из отдельных районов Луганской области, а не из Донецкой области. Может быть, в этом есть какая-то тоже часть какого-то расчета, но бог его знает какого пока. Сейчас нужно обращать внимание только на то, что происходит на поле боя, потому что это, собственно, то ключевое пространство, от которого будет зависеть все остальное. Вот эти все сценарии, которые они там могут готовить, придумывать, обсуждать и что-либо еще делать, все они напрямую зависят от того, какой результат будет достигнут украинскими войсками и российскими войсками на поле боя.
Я так понимаю, вот это вчерашнее заявление Зеленского, что выходите на границы до 24 февраля и будем обсуждать позицию Донбасса, это такой, ну, как установка, наверное, императив для украинской делегации, которая вот в Стамбуле встретится с российской делегацией. Если это так, Дмитрий, то как же, ну, почему не требовать сразу, чтобы они убрались из Донбасса и из Крыма вот по максимуму, чтобы со всей территории Украины?
Ну вот вас предыдущий спикер там говорил, что у нас вообще якобы должна быть цель смена режима в Российской Федерации, но я не отношусь к сказочникам. И не считаю, что в ситуации, в которой сейчас находится Украина, нужно ставить какие-то непрактичные задачи. У нас как бы вопрос жизни и смерти, вопрос разрушения городов, убийства наших людей. То есть это как бы такие фундаментальные вещи, к которым нужно относиться с максимальным чувством о том, что это вообще-то жизнь, как она есть. И если уже мы говорим о каких-то политических процессах, то практичность должна быть одним из базовых принципов, то, что в принципе реально реализовать. Позиция президента достаточно ясна, он ее неоднократно описывал. И я думаю, что здесь ничего нельзя добавить к ней, кроме того, что все вот эти процессы, которые сейчас происходят, они направлены на то, чтобы дать возможность спасти больше наших людей сейчас. Потому что мы вот пока здесь говорим, где-то люди погибают. К счастью, вот нашим защитникам удалось освободить Ирпень. Это очень круто. И тут можно только присоединиться к благодарности там, нашим военным, разведчикам, всем, кто участвовал в этом освобождении. Но давайте обратим внимание на юг нашей страны, который находится в чрезвычайно тяжелых условиях, там и боевые действия, скажем, Мариуполь, там, например, и это направление есть, Херсон, и это направление, где оккупация. И решать задачу вывода российских войск с этой территории, это же не просто мы там говорим, вот уйдите, например, и они уходят. Здесь что-то должно еще как-то произойти, какие-то политические решения, какое-то содержание этой истории. Мы не можем просто по своей воле, по своей силе сейчас добиться того, чтобы они оттуда ушли.
Дмитрий, наверное, надо что-то предложить, да, взамен. Ну, вот, допустим, или ослабление санкций, или снятие санкций.
Я не готов обсуждать какие-либо такие переговорные вот эти вот моменты. Есть люди, которые это обсуждают, они более в контексте, и я думаю, они могут дать свои комментарии. Просто я к тому, что не надо ставить какие-то, знаете, шапкозакидательских таких целей, что типа вот пока, значит, не уйдут они там из Судака или из Ялты, мы с ними даже разговаривать не будем. Такая позиция в Украине тоже присутствует у некоторых людей, я считаю ее абсолютно неадекватной. И нужно быть практичными, нужно смотреть на то, что происходит реально, и держать приоритетом то, что, в принципе, у нас вся эта битва, которая сейчас большая происходит, это битва за государство, за суверенитет и за вообще возможность нашего народа жить какой-либо жизнью, не просто там свободной или еще какой-то, а просто жить жизнью. И вот исходя из этой позиции, мне кажется, что вот формат, скажем, возвращения там на вот эти позиции до 24 февраля, как какие-то такие начальные шаги, он достаточно обоснован, правдив и должен быть реализован, мне кажется.
Последний вопрос, Дмитрий. Как вы думаете, что оккупанты российские будут делать с Херсоном и Херсонской областью? Ну, ХНР там, наверное, создать уже не получится. Мы видели, насколько вот массово это сопротивление. Продолжает там работать украинский мэр, висеть украинские флаги. Ну, если вот с Донбассом понятно, там уже есть какой-то сценарий, да, который можно обсуждать, то с Херсонщиной это что будут? Они туда, ну, действительно уйдут или оккупируют, или, ну, как вы видите, для них какой-то выход? Потому что, ну, Украина, наверное, пока не может освободить силой свою территорию на юге.
Ну, смотрите, если смотреть такое рационально на это все, то единственным вообще приемлемым выходом для Российской Федерации сейчас было бы уйти из Украины и прислушаться к тем предложениям, которые украинская сторона делает в соответствующей коммуникации. Чем дольше они будут находиться на территории Украины, чем дольше они будут вот, думать, чтобы такое сделать там, в Херсоне или где-либо еще, тем больше ущерб они нанесут своему государству. Я думаю, что они это осознают, но не ощущают, как можно выйти из этой ситуации, сохранив там иллюзорное представление о своем престиже, о каких-то политических моментах, которые для них важны. Потому что все-таки Российская Федерация — это такое специфическое государство, и рациональность там не всегда побеждает, мягко говоря. И вот у них вот был первоначальный план, что делать, как они себе представляли, основываясь на различных глупостях. Он развалился, и у них сейчас вот такого фундаментального плана, что делать там с Херсоном или с любым другим городом, который они временно контролируют, у них его нет. И, соответственно, там наверняка происходят определенные попытки разработать какой-то альтернативный план. Наверняка есть разные сценарии, которые уже предложены. Но если вот смотреть с такой точки зрения, чтобы, в общем-то, с точки зрения России было бы более-менее нормальным для России, то уйти с этой территории для них было бы нормальностью номер один, самой большой. Все остальные варианты, которые есть, они абсолютно ненормальны для них и приведут только к еще большему ущербу для самой России. Но мы же с вами не являемся руководством России и не принимаем за них решения, поэтому сложно что-то сказать. Сейчас вот такой период, там, скажем, недели две я бы описал, когда вот то, о чем я говорил в начале, что многие процессы, они находятся в динамике, когда эта динамика будет приходить к какому-то, ну, не сказал бы к финалу, но к пониманию, какой финал там возможен. Вот этот горизонт, что у нас на горизонте, будет видно вот в течение 2 недель, в принципе, если никаких существенных изменений ситуации не произойдет. И, в принципе, вот через 2 недели уже можно будет говорить о том, что там ожидает Херсон и другие города, которые временно находятся под контролем российских войск.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Литвин, политический аналитик, член команды Владимира Зеленского, был в нашем эфире. Были также с нами политические аналитик фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева Мария Золкина, Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. До завтра.
В настоящее время запускает новый канал на YouTube. Весь док теперь в одном месте. Смотрите шедевры мировой документалистики. Путешествуйте от Самарканда до Камчатки. Знакомьтесь с необычными людьми в России и в Украине. Изучайте кухни народов мира и историю других стран. Реальное кино, а также многое другое. Реально становится ближе. В настоящее время док. Без цензуры и ограничений. Мобильное приложение «Настоящее время» на ваших телефонах и планшетах. Программы и сюжеты телеканала «Настоящее время» в удобной для вас форме на ваших любимых девайсах доступны в любой стране. Мобильное приложение «Настоящее время».
Когда я шел спать, я знал, что будет война. В каком-то смысле деконструкция вождя. Мы же знаем из истории эти огромные плакаты Муссолини, например.
Настоящее место Путина, этого зомби, на улице независимости Украины. Там он и закончит свою политическую жизнь.
Добрый день, это программа «Балтия». Меня зовут Илова Эверте. С первого дня вторжения в Украину не прекращаются протесты возле посольства России в Риге. Митингуют музыканты, пенсионеры, студенты и даже собаки. Ближайший сосед посольства, Музей истории и медицины, неожиданно стал своеобразным штабом протестного движения. А фото огромного и ужасного Путина на фасаде музея облетело весь мир.
Здесь вот собачки Павлова. Павлов считал, что за собачками надо ухаживать. Уже он там эти страшные эксперименты делает с ним. Откровенно говоря, музей вряд ли как-то в течение вот последних там 30 лет успел найти новые способы, как говорить о науке. То есть там все еще больше речь идет о врачей, чем о пациентах. Больше идет речь о, например, Пирогова, как великого хирурга, который на фронте нашел новые способы хирургии, а не о тех солдатах, которые погибли или были ранены во время Крымской войны. Когда я шел спать, я знал, что будет война. Я вечером еще прочитал новости о том, что так называемые Луганской и Донецкой республики просят за помощь, и я понял, что я проснусь в другом мире. Я думаю, что это в каком-то смысле деконструкция вождя. Мы же знаем из истории эти огромные плакаты Муссолини, например. Российская полиция справа заводит там грудью расистины. Як не заходить, кто шли на шум в нашому полі глуха.
Обычно Нелли в совсем неурочное время посылает мне тему для обложки, и я только утром смотрю. Эта тема назревала. Мы знаем, как долго, и мы знали, что в какой-то момент эта картинка появится на обложке.
Музей сам к нам обратился. Это была их идея. Так как они находятся прямо напротив посольства России, они хотели огромный плакат, кажется, 4×8 метров. Они хотели разместить это на фасаде, чтобы это стало публичным заявлением.
Когда это изображение повесили сюда, да еще в таком размере, и когда люди начали там видеть то, о чем я даже не подумал, это стало похоже на выставку.
Я думаю, это теперь такой знак, или лучше символ Риги. Эта улица только что переименована в улицу независимости Украины. И мне кажется, это правильно. Настоящее место Путина, этого зомби, на улице независимости Украины. Там он и закончит свою политическую жизнь.
Из-за локации музея очень многие предлагали как-то сотрудничать, и мне как искусствоведу и куратору очень понравилась идея Центра современного искусства делать воркшопы, мастерские, чтобы делать плакаты, потому что я понял, что у большинства людей первые дни просто из-за этого шока и люди искали просто слов, чтобы выразить свое неверие и протест.
Здесь происходит мастерская, где мы делаем разные плакаты и разные такие пособия, с которыми мы можем потом идти участвовать в протесте против войны. И вот каждый день один латвийский художник ведет эту мастерскую, и каждый день мы делаем что-то другое. Вот вчера, например, те банки, где мы солили Путина. И я просто не верю в такое неполитическое искусство, потому что наша любая какая-то активность, которую мы делаем публично, когда мы выходим за рамки нашей комнаты, нашей квартиры, она в каком-то значении всегда политична, всегда как будто выражает какую-то позицию.
Я и читал там в Твиттере, что меня надо было бы послать в Сибирь, там, в ГУЛАГ и так дальше. Но «Данс макабр», который в облике Путина, по-моему, как раз очень хорошо подходит не только зданию, которое напротив русского посольства, но и зданию Музея истории и медицины.
Музей медицины в Риге и в дальнейшем будет всеми возможными способами оказывать поддержку украинцам. Тем временем музеи Латвии, Литвы, Эстонии и других европейских стран уже объединяются, чтобы защитить и сохранить культурное наследие Украины. Это была программа «Балтия». Еще увидимся.
Меня мама утрамбует и говорит, типа, радуем. Типа, война началась.
Был взрыв, дети были в панике, люди все были в панике, была давка.
Сделали такую возможность, что детям можно было детей забрать сюда, заниматься, не прекращать процесс спортивный.
Мы понимаем, что вернемся домой, будет... Все не так, и жизни прежней уже не будет.
Добрый день, это программа «Балтия», меня зовут Евгений Павлов. Беззаботное детство киевлянок Радмилы и Даниэлы закончилось утром 24 февраля, когда в Украину вторглась российская армия. Вскоре их матери приняли решение уехать туда, где дети будут в безопасности. С выбором страны помогла Украинская хоккейная федерация. Девочки занимаются хоккеем. Мы встретились с ними в латвийском городе Даугавпилсе.
Было неожиданно, я не думала, что мы куда-то будем переезжать. Я сидела на кровати, потому что в тот момент было все тихо. И мне приходит мама, заходит в комнату и говорит, что давай заполняем документы, мы уезжаем в Латвию. Для меня был шок, так как я оставляю всех родственников, животных, ну, и куда-то переезжаю в другую страну.
Сюда ваши судоты, смотри, через раз. Видите, он так ходит. Видите, он так ходит.
Когда началась война, федерация хоккейная наша Украины и этого города говорили и сделали такую возможность, что детям можно было детей забрать сюда, заниматься, не прекращать процесс спортивный. И чтобы дети немножко отвлеклись, не слышали этого, это не было меньше страха, более легче пережили это. Самое страшное было выехать, потому что как раз уже бомбили. Поезд ехал без света, все было выключено. Людей натолпилось, просто сидя, стоя, на месте по 5, по 6 человек. Мы доехали, потом нас забрал автобус, привез сюда, а второй автобус мы пересели и приехали в этот город. В любом случае, мы, конечно, очень благодарны, что наши дети не слышат пуль, выстрелов и как можно меньше находятся в этом аду и ужасе.
У меня есть цель, когда я уже буду постарше, там мне 16, переехать в другую страну играть и учиться. Не знаю, может, в Канаду.
Thank you.
Ну, я хочу попасть в женскую сборную в Украине, а потом уже ставить какие-то цели на будущее. Например, тоже приехать в другую страну и играть там.
Будем пить чай.
Знаешь, с начала войны в 5 утра я об этом узнала. Мы 2 дня с детьми были дома, прятались. У нас есть цокольный этаж по сирене. Мы прятались. Через 2 дня по сирене мы вот так вот проезжали весь город и уехали к родственникам за город. Ну, там тоже не было тихо. Мы очень сомневались, уезжать или нет. Это было страшно. Во-первых, у нас там осталось очень много близких. У меня осталась там мама, но мама осталась далеко, за 400 километров.
Кирилла?
Да.
Кому какой?
Мне вот.
Вот этот?
Да,
на какой?
Я большой какой-то. Мне все равно.
Я тебе 2 дам, я тебе свой дам.
Мне реально все равно.
Да, я не заметила.
Мама!
Ой.
Мама!
Очень неудобно так раскладывать. Я там часто ставила, рада изменить.
На вокзале как раз у меня было очень большое сомнение, ехать или нет, потому что был взрыв, дети были в панике, люди все были в панике, была давка. И вот тогда было самое главное, ну, вообще самый большой страх, что что-то случится, когда мы будем именно ехать. Потому что уже тогда поняли, что это работает не по военным точкам, а работает именно, то есть там, где есть, да, по мирному населению. Здесь очень хорошо, но все равно это... Мы очень благодарны, но все равно это еще не дом. Роксана у нас массовик-затейник находит. Нам очень интересные какие-то... Вчера мы ходили свечи делали. Сегодня мы пойдем в гончарную мастерскую. Скажу сейчас. Мы к себе, вот от людей, с которыми мы как-то коммуницируем, мы увидели больше хорошего отношения. Намного. Даже вплоть до людей, которые... Даже мы их не видели. Вот мы пришли, была масленица, детям студенты, по-моему, напекли блины.
Варенье, мед.
Да.
Конфеты, печенье приносят каждый вечер.
Мы понимаем, что вернемся домой, будет все не так, и жизни прежней уже не будет. Уже не будет планов, которые уже строили. Главное, чтобы вернуться нужно домой, и чтобы родные, близкие были живы, чтобы дом был.
Как приняли детей наших местные детки? Ребята сразу разнакомились, расспросили, как зовут. Когда была УФП, сказали, на завтра нужно скакалки. Ну, соответственно, да. И мальчики из команды сказали, пусть скакалки вы не покупайте. Наши мамы сказали, что вам купят. И на следующий день девчонкам принесли скакалки.
На секунду меру. Вперед, пацаны. И девушки. Все. Да. Давай, 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 давай.
Я никогда не думала, что такое будет. Мы... Вот война же начала в четверг, а в пятницу мы должны были уезжать на женский турнир там в город. Я уже там радовалась, типа мы туда поедем, а в среду, когда мы ехали на тренировку, то мама мне говорила то, что описала, то, что типа, может, мы не поедем, потому что там возле того города, там что-то идут какие-то военные действия. Я думаю, типа, да нет, мы все, ну, поедем, все будет нормально. А в четверг меня мама утрамбует и говорит, типа, радован, типа, война началась. Еще.
Девчонки строят грандиозные планы на жизнь и мечтают выступать на самом высоком хоккейном уровне. Пусть все их мечты сбудутся. Это была программа «Балтия». Увидимся!
без запретов и ограничений. Настоящее время в Телеграме – это проверенные новости, интервью, инфографика и видео. Все в одном месте, на удобной платформе, свободной от цензуры. Телеграм-канал «Настоящее время». Подпишись и поделись с друзьями.
К тому моменту, когда письмо нашли, я уже вышел из Масанзи и провел на свободе около 2 лет.
Прочитав письмо, я очень испугалась. Сказала, теперь к нам наверняка снова придут с обыском.
Сначала меня содержали в этом здании. Здесь я написал то самое письмо. Я подвергался издевательствам за то, что являюсь последователем учения Фалунгун.
Опять сильный ливень, опять дожди.
С Урала он обмелел очень сильно. Зеркала нету, дождей нету.
Я лягу, но никто не пойдет.
Хорошо.
Я для чего этот дом строил? Чтобы сейчас бросить и уехать тоже.
Мне нравится и лес, и Обское море.
Там на улице потоки воды.
Ранее здесь был свободный проезд в Крым. С 2014-го колючая проволока и контрольный пункт. Что происходит в аннексированном Крыму сейчас? Крым Реалии в эфире телеканала «Настоящее время».
Я из города Николаева на юге. Случилась вот война. И срочно, 24 февраля у нас вот это все произошло, нападение. И уже 25-го мы решили утром, что надо уезжать. И мы сели, получается, на машину, ехали с детьми через всю Украину. Мы ехали 3 дня, потому что, ну, не по основным дорогам, мимо городов, чтобы не, ну, вы поняли, там бомбят, все такое. И бензина не было, была проблема. Ну, в общем, это все было тяжело. Очереди, блокпосты, потом на границе стоять сутки. Но, слава богу, мы пересекли границу, мы ехали через Польшу. Пересекли границу, там уже нас встретили наши друзья из Польши. Мы у них остановились на ночь, и потом уже стали двигаться сюда, в Эстонию.
Меня зовут Бетида Бешкина, я вице-мэр Таллина по социальным вопросам. Мы находимся рядом с пунктом приема для беженцев из Украины, где они получают первые услуги. Здесь сосредоточены как городские, так и государственные услуги для того, чтобы люди в новых обстоятельствах, в чужом городе, в котором они не ориентируются, могли в одном месте получить все необходимое.
На самом деле мы ехали просто, чтобы ехать, но надеялись, что есть понятие беженцы, нам кто-то поможет, да? И когда мы сюда прибыли, вот то, что нам всем дали жилье, прекрасное жилье в гостинице, питание, вот эта вся одежда, я же говорю, подгузники питания. Плюс сейчас вот нашим девочкам уже при при гостинице организовали такой а-ля садик.
Это первый центр вообще в Эстонии. Мы организовали его фактически за 2 дня. Центр есть еще в нескольких городах подобный центр. В Таллине он один. Сомневаюсь, что в таком виде мы сможем открывать еще центры. Здесь все-таки услуга очень индивидуальная.
Также сюда сейчас едут уже из Украины наши бабушки, дедушки, вся наша семья, потому что сначала они не хотели уезжать. Надо понимать ситуацию, что ну, тяжело это все воспринять, и даже когда уже начались все эти действия, особенно люди старшего поколения, они не готовы уезжать. Они думают, что сейчас это все пройдет, все один раз там, то нас не касается, наши военные нас защитят. Но мы прожили один день только, особенно с детьми, когда вот это вот в убежище бегать, бомбежка, это невозможно, это тяжело. Поэтому они там пробыли, получается, сколько уже, 12 дней, и они уже сами созрели, что надо уезжать.
Сейчас мы справляемся, но людей приезжает все больше, и, конечно, здесь ресурсов ходит много. Мы обслуживаем приезжих 24 часа в сутки. Это пока что происходит силами работников города, потому что есть вещи, которые могут делать только чиновники, если мы говорим о личных данных и так далее. Волонтеры нам тоже помогают, помогают с, скажем, в детской комнате с детьми, с распределением пакетов помощи, с, помогают психологи, волонтеры.
Но нам повезло, у нас компания, которая офис есть также в Эстонии, поэтому мы сюда, собственно, и приехали. Но все равно мы планировали, может быть, сюда приехать позже и в нормальных обстоятельствах, а тут случилась вот война.
«Человек на карте» — это проект об обычных людях, которые живут в российской глубинке. И они очень часто говорят, когда мы к ним приезжаем, что про них все забыли. Чиновники, власти, журналисты, просто городские жители. И они очень осторожно относятся к любому вниманию извне. Потому что, вероятно, боятся, что это может разрушить вот созданный ими мир, кроме которого у них, ну, очень часто ничего нет. И главное, что мы делаем для наших героев, это даем им слово. А потом уже пытаемся не вмешиваться и просто фиксировать привычный для них, очень часто необычный для нас и порой очень тяжелый ход их жизни. За весь прошлый сезон проекта мы ни разу не ночевали в гостиницах. Мы всегда ночевали у наших героев, они нас устраивали на ночлег. Мы ночевали в вагоне узкоколейки посреди тайги. Мы ночевали дома у работницы сельского ДК. Мы ночевали в палатке в индийской деревне. Я очень люблю проект «Человек на карте». Наша команда его очень любит, потому что он про настоящих, простых, добрых и сильных людях. Но в конце концов это просто интересно.
Отреставрировали, и вот здесь для решения вопроса, куда его дальше установить, вот он здесь будет нас обратно вернуть к рукопольцам Иосифа Виссарионовича Сталина.
Когда вот это все может возвратиться, а вдруг так получится, становится страшно.
Ну, всего-то вроде как 800 тысяч. Я говорю, да не буду спорить, пускай 800 тысяч расстреляли. Пускай всего, почему говорить всего?
Я никогда не думала, что такое может быть.
Путин называет это операция по денацификации и демилитаризации Украины.
Ответ России будет незамедлительным.
Куда я не поеду? Я на Матросово живу, от меня 600 метров окопы этих негодяев.
В классических традициях нацистской Германии напасть рано утром, пока еще темно.
Бегу на балкон и понимаю, что это не фейерверк.
Сижу сейчас в коридоре, подальше от окон, собрала вещи.
Сейчас Украина платит за всех нас, по сути дела.
И давайте посмотрим на видео последствий ракетных обстрелов аэродрома в Мариуполе.
Это то, что в Кремле называют денацификацией.
Российский народ, жители Российской Федерации могут как-то на это повлиять, на действия своего правительства и своей армии?
Да, безусловно. Причем начинать это нужно было гораздо раньше.
Мы сталкиваемся с беспрецедентным актом агрессии со стороны российского руководства.
Мы продолжаем рассказывать вам о том, что в эти минуты происходит в Украине и что происходит во всем мире в связи с нападением России.
В
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.